есть такая аббревиатура «Красноярский ГКВД». Такое немножко угрожающее вот это вот в конце, особенно это ВД, оно наводит сразу на мысли о каких-то там этих внутренних делах. И на самом деле все немножко проще. Это Красноярский городской кожно-венерологический диспансер. Мне там довелось работать 2 года. Я думаю, что-нибудь примерно в 83-м, 4-м, может быть, 5-м году. И работа была такая довольно замечательная, такая знаменательная работа. Во-первых, туда приходишь. Во-первых, он находился в таком месте, куда человеку по своей воле идти совершенно, видимо, не хотелось. Потому что очень немногие люди долетали до середины Днепра, до этой середины этой речки Качи, через которую нужно было перейти по дороге в диспансер. И вообще он находился в таком очень пустынном месте, таком слабо освещенном, и куда нужно было идти пешком или ехать на машине. Машин тогда было немного относительно. А от автобуса туда нужно было идти так, довольно приличное расстояние, зимой, в холод, в темноте, идти куда-то там. Поэтому людей туда приходило немного. И кроме того, сама эта процедура посещения кожно-венерологического диспансера, она была, видимо, очень неприятна, потому что, узнать люди могут, куда это ты идешь, в каком-то... А там ничего не было в этом месте, кроме вот этого вот здания нашего. Если человек в ту сторону примерно направляется, то более-менее понятно, куда он идет. А это наводит на подозрение. А быть под подозрением, товарищи, никому не хотелось. Поэтому вот только мы его и посещали фактически ежедневно, то есть врачи этого учреждения. Приходишь туда, а там как-то одно время, довольно продолжительное время, приходилось работать в таком небольшом кабинете относительно. И в этом кабинете я был обычно третьим. Да еще я был в то время молодой специалист. То есть было 2 врача. И у каждого был стул, чтобы можно было принять пациента. А мое место было у параши, что называется. Там была эта раковина для мытья рук. И вот там я еще мог себе поставить стул. А вот чтобы еще один стул для того, чтобы еще одного пациента принять, это никакой возможности не было. Ну, один врач работал чуть меньше, другой там еще какое-то время работал. И в конце концов какие-то часы у меня тоже вырисовывались, когда я был один в кабинете. А поскольку народу туда не приходило, скажем, нужно было сидеть там на приеме на ставку 6 часов, на 1,5 ставки 9 часов, и принять, соответственно, на ставку 48 человек, а на 1,5 – 72 человека. А фактически приходило, скажем, 3. Четверо. И чтобы принять вот этих 3-4, нужно сколько времени? Нужно 40 минут, 45 минут. А все остальное время это была чистая такая отсидка. И там уже занимались вот во время этой отсидки кто что гораздо. Было очень принято ходить в гости друг к другу. Там какие-то, особенно у женщин. У врачей ходили какие-то, обсуждали свои женские вопросы, что-то там. У мужчин это было меньше принято, значит, мужчины занимались кто чем. Скажем, у меня в то время как раз был такой период увлечения карате. А именно вот этими нунчаками. Вот это две такие палки, соединенные цепочкой, и их нужно было крутить там в разных направлениях. И, в общем, если они куда-то, эти палки, попадали, то был очень сильный удар. Там кость ломала запросто. Выглядываешь в коридор, смотришь, что пусто. Запираешь дверь, достаешь из портфеля вот эти самые нунчаки, в белом халате, ничего не снимая, все это не мешает, и начинаешь их там крутить по кабинету. Кричать нельзя было, вот это было несколько неудобство. Потому что там еще кричать надо хорошо. Вот. И самое главное во время этой процедуры не забыть запереть дверь. Потому что если какой-нибудь незадачливый пациент вдруг просунет туда голову, и ему вот эта штука, этой палкой прилетит по этой самой голове, то это кожные болезни у него пройдут на месте прямо. А этого не хотелось. Это вот было мое занятие. Потом, скажем, там еще был врач детский, дерматолог. Там на втором, на третьем этаже. Вот к нему туда поднимаешься и тоже стучишься в кабинет. Тебя приглашает, заходишь. И видишь, сидит врач в том же белом халате, и так наклонившись над столом, и так пристально смотрит куда-то поверх стола. И видно, что руки его под столом, и что-то там он этими руками делает, так не останавливаясь. И с таким пристальным взглядом, с таким сосредоточением, что-то там происходит под этим столом. И он так говорит, так, в тоном такого очень занятого человека, там, здравствуй, да, пришел, молодец, заходи, проходи, как дела, все, до свидания. На самом деле он держал нутрии дома. Дома он там снимал с них эти шкурки, а на работу приносил шкурки, и там их под столом он их выделывал, там, что-то руками. Нужно было там это их тереть, видимо, не знаю, что там, как их выделывают эти шкурки. Ему смотреть уже не надо было, он был же профессионал, он же, это же все по специальности, кожный врач. Трет шкурки там и трет себе. Потом там был еще один парень, он устроился в бригаду маляров, которая, врач, все тот же врач кожный, мы с ним вместе учились. Бригада маляров, которые красят наружные стены домов, фасады там какие-то, как-то там. Им повезло, в общем, он устроился. Почему? Потому что зарплата была, ну, рублей 120 с нашими этими коэффициентами сибирскими 132. То есть зарплата была никакая фактически. Нужно было еще что-то к этой зарплате крепко добавлять. И тут уже вот каждый... Во что гораст? Этот шкурки трет, это значит самое, дома красит. Это была такая даже поговорка, что они делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы им работаем. Так этот парень приходил где-то за там 2-3 минуты до начала работы, весь заляпанный в краске, в сапогах, там все это, не знаю, успевал ли он это все снять, или белый халат прямо поверх этого одевал, садился на прием с этим запахом ацетона, чего там было. Ну, а он такой очень эмоциональный был такой человек, и он начинал рассказывать, как они красят, тем более это для него было новое, такое увлекательное какое-то занятие, там как это заводится, эта люлька, которая висит там, как нужно какой рукой, за что держать, чтобы не упасть, чтобы там... Вот, это вот он, это краска. А еще был один такой доктор, его побочный заработок был аквариумные рыбки. Он там говорил за одно воскресенье, что он проводит на базаре с этими рыбками, он делает какие-то очень приличные деньги. А на работу ходит, как все ходили на работу, потому что была статья за тунеядство, на работу надо ходить, как же там. Нужно ходить на работу. Вот все туда и ходили. Ну, вот так, отсиживали. Вот, так вот с этими рыбками, аквариумами. Не-не-не, он не приносил на работу аквариумных рыбок. Видимо, там условия не позволяли. Рыбки, видимо, в этом диспансере бы не выжили. У него был такой кабинет угловой. Маленький кабинет. Просто самый маленький, наверное, из всех, которые там были. Там помещался только вот его стул, стол и стул для пациента. Еще, по-моему, какой-то очень крохотный шкаф. И вот к нему в кабинет заглядываешь, и там всегда такой полумрак. Там, по-моему, даже днем какой-то полумрак такой в этом кабинете. И в этом полумраке сидит доктор за столом. И он не читает, он не разговаривает, он ничего. Вот это перед ним прямо стена кабинета, и он в эту стену смотрит, не мигая. Смотрит в стену. И даже с тобой не очень разговаривает. Видимо, он так занят этим рассматриванием этой стены, он уже годами там ее рассматривает. Это, видимо, медитативно какая-то очень крепкая техника такая, смотреть в стену годами. И у него всегда верхний ящик стола был чуть-чуть приоткрыт. И вот так как это по всей атмосфере этого кабинета, там должен был лежать парабеллум, как минимум. Нет, там лежало радио маленькое, и оно ему что-то шептало. Что может шептать радио в 83-84 году? О том, что комбайны вышли на линейку готовности, о том, что там убрали что-то, эти выполнили, этих перевыполнили. Вот это все он слушал, не выключая, глядя в стену. Больные ему особо не мешали. А потом то ли на базе перестройки, то ли на базе еще, не знаю уже чего, то ли на базе Андропова, повеяли какие-то новые веяния от нашей администрации. И наша администрация постановила, что на каждого больного, приходящего на прием, нужно заполнить талончик. То есть, соответственно, я должен был заполнить на ставку 42 талончика, а на полторы – 48 и 72 талончика. А фактически я мог заполнить только 3, потому что были времена, что я один, а были времена, что ни одного. И вот этих вот всех вот этих вот больных, их нужно было придумывать из головы. То есть придумать из головы 70 фамилий – это трудовой подвиг. Это просто это что-то сверхъестественное. Это нужно было написать на этом талончике фамилию, и нужно было написать, в каком районе города Красноярска он живет. Значит, что? Женщины у нас придумали такую схему. Скажем, моя соседка там напротив по кабинету, она... У нее один день был цветочный, скажем, фамилии такие Розов, Незабудкин, там, Ромашкин и прочее. Другой день был огородный, Петрушкин, Укропов, кто-то еще. И вот так она как-то вот так разнообразила свой день. Ну, все-таки время было, за 6 часов можно придумать. Но не просто. У меня была такая мысль, которую я воплотил. В то время был как раз проходил чемпионат мира по футболу. Я получал газету «Советский спорт». В газете «Советский спорт» были отчеты о всех матчах, которые проводились на чемпионате мира. Что такое отчет по матчу? Там есть отдельная колонка таким выделяющимся шрифтом. Была написана состав команд. То есть команда – это 11 человек, две команды – 22. С учетом запасных игроков это можно дотянуть и до 25, если не больше. Трое судей. Роскошно, половина рабочего дня выполнена. Всех вот этих вот ребят, там Бутрогения, там, я не знаю, кто там еще был, какие-то замечательные такие фамилии, испанские какие-то. Я их всех расселил по Свердловскому и Кировскому району и заполнял вот прямо из ни слова от себя не добавляя, просто как на духу брал из вот этих отчетов по матче, о матчах, заполнял талончики. Потом, что произошло? Потом чемпионат мира закончился просто. Вот. Ну, на мое счастье, в кабинете, там, в каком-то шкафу, в каком-то там, за какой-то дальней дверцей, обнаружились подшивки журналов. По специальности, что там, как это называлось, дерматология, венерология наверняка, или что-нибудь такое. Это научные статьи, это не шутка. В каждой научной статье есть список авторов. Я до этого не подозревал, что так много может быть авторов у одной статьи. Это практически футбольная команда, может быть, даже с запасными. А в конце статьи есть ссылки на литературу, которой они пользовались, эти авторы. И там, в этой литературе, там свои авторы. И одна такая статья давала очень хороший такой приплод такой. Ну, может быть, двух статей, трех было достаточно для того, чтобы решить проблему посещаемости дерматолога. опять же, всех вот этих вот деятелей, там, светил дерматологической науки, я расселил по Свердловскому и Кировскому району города Красноярска и регулярно принимал их. Причем фамилии там повторяются, но ведь они могут ко мне прийти на повторный прием за новыми лечебными там какими-то процедурами. Да, а потом вот эту всю эту стопку талонов в конце дня, это нужно было обязательно, на этом настаивали. Ни на чем так не настаивали, как на то, что вот эту стопку в талонов нужно в конце дня обязательно отнести в статистический отдел этого диспансера. И сдать. Там была такая женщина специальная, очень серьезная, она принимала эти талоны, там она, видимо, их подсчитывала, она, видимо, их там куда-то заносила, вводила эти данные, и посещаемость была блестящая, это просто 100%, другой не могло быть. Эти талоны говорили в то время, что они должны храниться, как и всякий документ в архивах, 20 или 25 лет. Ну, если 20, то уже, наверное, поздно, а вот если они 25 лет, то это должно еще храниться. Где-то там, вот если какие-то историки какие-то найдут в каких-то раскопках вот эти вот мои талоны с испанскими фамилиями, проживающими в Свердловском и Кировском районе, наверное, это будет какое-то серьезное историческое открытие. А потом на гребне перестройки нас всех, весь наш госдиспансер, весь советский народ, все прогрессивное человечество настигла это у нас борьба с пьянством и алкоголизмом. Вот. И мы все, весь диспансер, в таком едином порыве мы подписали бумажку такую специальную. Там было написано, как именно бороться, с кем бороться. Ну, бороться, видимо, с нами же, нам же и предстояло. И как это делать. Вот. А тут можно еще одну тему выделить. Тему «Коньяк в работе красноярского врача дерматовенеролога». Это отдельная тема. Значит, пациенты благодарили, так это назовем, благодарили коньяком. Приносили коньяк. Количество приносимого коньяка выпить или как-то иначе утилизировать было невозможно. И поэтому постепенно выработалась такая схема. Значит, приносится коньяк. Этот коньяк, то, что остается, он берется, и я его нес и сдавал девочкам, знакомым в магазине. Они мне возвращали стоимость этого коньяка. Вот, и все было совершенно замечательно. Причем вот этого коньяка надо отметить, как товара народного потребления, его в магазинах не было на прилавке. Это все были такие какие-то подземные, подпольные такие потоки коньячные, подпольные в смысле из-под полы, такие подприлавочные такие. Они там, эти потоки из магазина вытекали из-под прилавка, и потом они в него же втекали под тем же прилавком. Такой был круговорот коньяка в природе. И кроме того, в диспансере отмечались дни рождения время от времени у сотрудников. Вот. И тут вдруг борьба. Ну, борьба была жесткая, беспощадная, беспроигрышная. И она принимала вот такую форму в местных условиях диспансерных. Значит, пришлось несколько изменить схему празднования дня рождения. Выглядело это вот таким образом. Значит, в дальнем углу, в таком в дальнем кабинете, накрывался стол праздничный. С едой там, видимо, оливье было там, еще что-то. Напитков на столе, естественно, не было крепких, не дай бог. Вот, этот кабинет закрывался на ключ снаружи. И ключ передавался из рук в руки. Но все участники процедуры, они знали, за какой именно дверкой какого шкафа в этом кабинете стоит бутылка и стопка. И вот человек берет ключ, получает его от этого, который перед ним в очереди. Берет ключ, открывает кабинет, заходит туда в одиночку, запирается. И что он там делает, никому неизвестно. Может быть, он пришел туда салатик покушать.
Потому что, если бы кто-нибудь, не дай бог, увидел этого человека, пьющего спиртное, то мы, в соответствии с тем, что написано в этой бумажке, которую мы все подписали, мы должны были об этом сообщить, как всякие честные люди. А поскольку его никто не видит, и сам он себя тоже не видит, что он делает, никто никуда ничего не сообщает, и все было хорошо. Вот, а теперь вот взять, представить себе, что, скажем, одна стена этого диспансера, она такая прозрачная, по крайней мере, снаружи. И оттуда, снаружи, видно все, что там делается, в каждом кабинете. И вот пустой диспансер, пустой от больных. И в одном кабинете там этот нунчаками машет, этот шкуры выделывает, этот еще что-то там в стену смотрит. А эти по очереди отмечают день рождения коллеги в одиночку. И это какой-то такой какой-то сюр невозможный. Это выдумать невозможно. И представить себе невозможно. Я пытался нескольким людям, которые не родились в Советском Союзе, вот это вот рассказать хоть что-нибудь из этого. Но нет, это бесполезно. Он даже не понимает, это смешно или как ему нужно на это реагировать. И через несколько минут у него уже начинает тускнеть взгляд. Это лежит за пределами его восприятия. Это что-то такое невероятное совершенно. А мы вот в этом всем жили, много лет жили и считали, что это хорошо. А теперь можно вот с такого расстояния, как бы временного и географического, на это все посмотреть, вспомнить и как-то несколько переоценить.